Здравствуйте.
Давайте, наверное, с самого простого. Это все-таки пандемия нас к этому подтолкнула? Либо мы об этом, к этому шли, но просто мы не знали?
Ну, я думаю, однозначно все же пандемия. Потому что до этого, конечно, были какие-то экстренные ситуации в регионах, да, случались там потопы, затопления, наводнения, но таких терминов не было. Я думаю, все вот эта новая реальность нас подтолкнула к какому-то законодательному определению вот этих вот терминов.
А, кстати, вот ваше личное мнение, вот закрепление этих терминов законодательно, это формальность, ну, потому что это и так уже вроде как есть, или это прямо необходимость, которую вот должна быть произведена?
Знаете, исходя из того, что происходило в нашей системе, да, в последнее время, ну, в частности, вот этот шквал административных дел, я думаю, что это формальная такая необходимость, я бы так сказал. Потому что вот термин самоизоляция, он же нигде не закреплен. То есть как вот можно человека наказывать за нарушение самоизоляции, когда никто не может точно сказать, что такое самоизоляция. То есть прямо чтобы это был термин конкретно определен. Самоизоляция – это, допустим, нахождение в жилом там доме, ограничение на выход и все в этом духе. Чтобы потом человека можно было наказать даже, да, вот за нарушение данной самоизоляции, но конкретизировано за что? Что он нарушил? Вот оно уже очень относительно. Вот как, допустим, масочный режим, да, вот сейчас. Что есть маска? Я почему часто эту тему поднимаю, потому что я буквально на днях снова столкнулся с этим. Когда мне в магазине сказали, наденьте маску, я там одеваю, у меня там была такая, как вы знаете, бесплатная сейчас маска есть. Мне сказали, нет, это опять же не маска. Я говорю, как вы определяете, что это не маска? Нам, говорит, так кажется. И вот чтобы не было таких ответов, нам так кажется. Я думаю, надо конкретно определить, что есть самоизоляция, ограничительные меры и все, что с этим связано.
Ну, значит, в любом случае получается, что это все-таки необходимость. То есть мы к этому подошли, и дальше, если мы это законодательно не закрепим, начнется просто полнейший хаос.
Ну, он уже сейчас относительно есть этот хаос, потому что как вот любое наказание, это же нарушение прав и свобод человека, да, но ограничение, скажем так, ограничение. И любое ограничение должно как-то быть конкретизировано. Вот нельзя, вот знаете, допустим, берем уголовное дело, сказать, ты виноват, не пойми в чем, и поэтому вот получи столько-то лет. Надо же конкретно объяснить, доказать вину в конкретном каком-то событии, в конкретном деянии. А здесь мы не знаем, что есть самоизоляция. Как знаете, скажут, вот вы совершили угон, при этом не знаю, там, что конкретно вы угнали, но мы за это накажем. Вот так же здесь. Вот. Конкретно пошагово человек нарушил то-то, то-то, то-то. Потому что сам этот предмет, он определен. Самоизоляция, все, вот такой термин.
А, Иван, вы как считаете? Ну, нет, в целом ответили, что однозначно это инициирование связано с пандемией. А более, вот если уже взять, связано ли оно с тем, что вот сейчас вторая волна, и многие возвращаются к дистанционному труду?
Возможно. Тут, видите, я не эпидемиолог, я не могу сказать, вторая там волна, третья или первая. Но, мне кажется, здесь же все делается с одной простой целью – каким-то образом регулировать ситуацию. То есть пока она относительно урегулирована, но вопросы возникают каждый день. Конечно, все это из-за пандемии. Но тут же еще и второй такой аспект, да, вот этого вопроса. Насколько это все будет долго? Если мы это собираемся закрепить законодательно, то где гарантия того, что эти термины не будут применяться и не будут за это штрафовать после того, как режим повышенной готовности, в котором мы сейчас с вами живем, он будет снят? Вот как это будет конкретизировано? На какой период распространяются эти понятия? Самоизоляция, да, и получается все эти ограничительные меры. Надо же понимать, где мы сейчас живем. У нас режим повышенной готовности. Мы к чему-то сейчас вот готовимся, и, соответственно, в связи с этим есть вот эти ограничения и необходимость конкретизации вот этих ограничений и, соответственно, вот этих понятий. Хорошо, а когда он перестанет быть этот режим повышенной готовности, что дальше? Вот это вопрос на самом-то деле, мне кажется, очень важный и дискуссионный.
Но у нас же на самом деле вот этот пресловутый режим повышенной готовности, это же тоже вроде как законодательно незакрепленное понятие на сегодняшний
совершенно
день.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть помните, были такие споры, что у нас чрезвычайная ситуация, не чрезвычайная, режим повышенной готовности. Вот тут тоже и создается такая неопределенность правовая, поэтому я бы даже начинал конкретно с этого. То есть либо мы вводим вот эти понятия, и за них будут штрафы только в случае вот этого режима повышенной готовности, либо, соответственно, это с нами навсегда. Вот если навсегда, тогда, мне кажется, надо еще и прописывать, почему это происходит.
А это же еще весной было, что правозащитники сразу, то есть, написали, дескать, требование соблюдать самоизоляцию, это нарушение прав человека, то есть свобода передвижения,
право
на благоприятную окружающую среду и так далее. Вот как это можете прокомментировать?
У меня позиция примерно такая же, потому что все-таки я считаю, раз такие у нас базовые, да, наши права в плане права на передвижение, свободу передвижения ограничиваются, это должны быть какие-то очень весомые основания. И сам по себе режим повышенной готовности, мне кажется, таковым не является, поскольку он подразумевает временное явление. Это временное явление, не постоянное. Поэтому либо мы пропишем, что всегда это у нас будет так, либо как-то ограничим. Ну, на мой взгляд, что все-таки не будет это у нас пожизненно, все вот эти вот самоизоляции, все, что с этим связано, и как-то в законе конкретизируют, что это все-таки временное явление.
Но у нас же есть сейчас, по сути, понятие режима чрезвычайной ситуации, которое вводится при определенных, как, скажем так, условиях.
Конечно.
То есть вполне возможно, что режим повышенной готовности поведут по этому же документарному пути, да, что, соответственно, при наличии каких-либо вот этих первых, второй, третий выполняется, все, мы вводим режим повышенной готовности. Вот по вашему опыту, насколько вообще это долгий процесс для того, чтобы все-таки законодательно, юридически проработать вот эти новые понятия, учесть, в каких кодексах они повлекут за собой изменения, ну и, собственно, вот довести это до реализации в жизнь уже?
Вы знаете, у нас вот начиная с апреля, да, этого года, как-то вот очень быстро меняется все. И вот прям вот правоприменительная именно составляющая, когда что-то у нас там где-то вводят, и потом это применяется на практике. Если раньше это был период временной, ну, довольно-таки долгий, там, 2-3 полгода, год, даже годы были, то сейчас это недели. То есть потому что вот мы столкнулись, когда только все это началось, начали резко вводить новые части, да, в кодекс административных правонарушений старым вот этим административным составом, либо вводить новые статьи. И там буквально вот она, допустим, 10 там, апреля появляется, и уже 11-12 идут штрафы, то есть идут уже какие-то административные дела. Очень вот это окно, да, когда есть инициатива законодательная и практика ее применения, оно прям сжалось до невозможности. Даже вот для понимания, раньше административное дело, оно рассматривалось, ну, там, месяц, да, два, пока там что-то дойдет, пока соберут, пока отправят. А вот когда вот у нас была ситуация апрель-май, 3 дня. То есть вот составляют протокол на следующий день, либо там 2-3 дня, и уже все дело в суде. И это уже по новому законодательству, по новой введенной этой статье, его рассматривают. То есть очень быстро. Другое дело, какое будет качество вот этих вот изменений, это уже вопрос. Я думаю, что сейчас введут, а потом будут еще потом поправлять, дописывать, дополнять. И с учетом практики, опять же. Потому что мы живем в очень интересное время, когда у нас именно сама жизнь, она меняет вот законодательство. То есть каждый день, понимает, возникает какая-то проблема, ее надо решать посредством изменения законодательства. И это отчетливо видно даже по указам губернатора Пермского края. Они вначале была одна редакция, потом она дополнялась. И вот сейчас ее последняя итерация, она более-менее отвечает каким-то жизненным реалиям. Ну, в частности, даже вот это вот обеспечение там масками, да, посетителей в магазинах. Хотя вот, опять же, если ее прочитать, там очень иносказательно это там, что вот эти вот торговые точки обязаны обеспечить, либо как-то там помочь совести вот это исполнение вот этого масочного режима. Как это трактовать, пока непонятно. Я думаю, будет еще одна какая-то итерация в ближайшее время этого указа, которая конкретизирует. Ну вот смысл моей этой речи в том, что все-таки сейчас у нас все это очень быстро будет меняться.
Иван, а скажите на простой вопрос, ответьте, вы верите в теорию заговора?
Смотря чего.
Я сейчас поясню.
Разверните свой вопрос.
Я сейчас поясню. Не могут ли эти меры, будучи вот узаконенными, быть использованы в политических и экономических целях?
Знаете, вот я не могу прямо даже тут вам ответить с точки зрения, наверное, адвокатской этики. Как человек я предположить такое могу. Но вот как адвокат и юрист я такое предположить не могу, потому что все-таки надо смотреть на то, что происходит сейчас в реале. Возможно, почему нет?
Я, ну, сейчас, знаете, потому что это ведь тема удержать людей-то от всяческих митингов, да?
Ну, знаешь, сколько примеров было тому, когда против закона, ну, выходят все равно, то есть создают все равно. Не удержать черта в табакерке.
Ну, это же тоже гражданская позиция. Гражданская позиция, как одевать маску, так и ее не одевать. Это выбор каждого человека, и каждый несет ответственность за свои действия.
Или знаешь, как ты в маске, но нос, но с носа она спущена, ты, значит, немножко бунтарь, вот знаешь.
Вот это. А вот здесь, видите, мы возвращаемся к тому, что нет правовой определенности и закрепленного термина, что значит маска, и как ее правильно носить. Ведь действительно, в сути, если вы одели маску там на лоб и идете, у вас может быть такая позиция потом в дальнейшем в суде, если вас будут привлекать, я же был в маске. Где вот, покажите мне какой-то стандарт ношения маски. Его нету. Как и стандарта самой маски, какая она должна быть. Тоже этого нету.
Ну, смотрите, Иван, если мы все-таки вернемся к мерам, то вот, может быть, действительно из всех вот этих вот социальной дистанции, самоизоляции, ну, лично мне кажется, очень многим интересен момент закрепления формата дистанционной работы, потому что этого-то у нас вообще, ну, не было таких разговоров. То есть вот тут как вы думаете, насколько это сильно может изменить трудовое законодательство, как вариант? Вообще, насколько это поможет людям, сделает их жизнь легче? Вот как вам кажется?
Мне кажется, любое сокращение дистанции и упрощение работы, оно всегда помогает. Я вам приведу пример из нашей, да, вот юридической практики. Вот сейчас, когда все эти ограничения были введены, арбитражные суды пошли по пути видеозаседания. То есть не видеоконференц-связь, когда вы приходите в суд, допустим, Пермского края, и вам включают трансляцию из суда, допустим, города Москвы, да, арбитражного, и вы там находитесь. Ну что, надо ехать в суд? Чтобы не летать в Москву, можно прийти на суд и поучаствовать вот в этом видеозаседании. А сейчас можно прямо из офиса. То есть вот мы заходим, мы регистрируемся, до этого посылаем заявку на, собственно, вот это вот видеозаседание, и буквально с рабочего компьютера либо ноутбука мы выходим в процесс. Это, знаете, мега удобно и даже мега удобно для доверителей, которые могут приехать к вам же в офис. У нас уже было так неоднократно. Они как бы сидят так немножко подаль, чтобы их не было в камере, да, но они фактически могут видеть, как их представитель работает и примерно участвовать в этом процессе. Очень удобно. Если по этому пути пойдет именно юридически, да, вот юриспруденция, юридический рынок, юридическая вот эта система, будет замечательно.
То есть это упрощение в любом случае.
Да, да, конечно, конечно. Это громадное упрощение, и это опять же снижение расходов. Ну вот представьте, слетать на процесс ту же самую Москву, а там заседание длятся буквально там бывает минуты. Я вот лично даже делал пост в Инстаграме, я как-то летал в процесс и ждал суда 4 часа 20 минут, а сам процесс прошел за 3 минуты. Понимаете, смысл туда лететь, если можно что-то делать дистанционно. И я думаю, также и с точки зрения каких-то сфер других, это очень сильно поможет. Но, я думаю, не везде можно обойтись вот этим вот видео или там, да, дистанционным.
Есть ли вообще, вот если вы наблюдаете, может быть, практику других государств, стран в плане вот тоже введения, как бы закрепления в законодательстве вот этих дистанционных вещей, то есть где-то сейчас это параллельно тоже происходит или, может быть, уже где-то в наличии частично есть?
Знаете, вот сколько я общался в период, да, вот это, когда была у нас самоизоляция, все вообще, я общался, у меня знакомые живут в Канаде, в Лос-Анджелесе, в Чехии мы беседовали. У всех в основном все это построено не на методе того, что вот ты нарушил, вот тебе палкой законодательная дубина по голове, а все-таки на правосознании каждого конкретного гражданина. То есть у них, в принципе, даже сами продавцы в магазинах, они понимают, что ей надо соблюдать дистанцию, и они сами же чертят на пол вот эти какие-то линии, и их соблюдают. То есть, может быть, мы тоже к этому придем, когда каждый будет отвечать лично за свое здоровье и будет переживать за окружающих. Мне кажется, это более как-то правильный метод. Но там есть у них штрафы, насколько я помню, сейчас, чтобы видите, не ошибиться, были за именно массовые собрания какие-то, потому что в Канаде там вплоть до 2000 долларов у них канадских доходили штрафы. Сейчас могу ошибиться, но вроде было так. То есть там очень суровые были вот эти вот суровые наказания именно за массовое скопление.
А вообще, как вы считаете, насколько реально, например, вот смотрите, понятия новые будут введены в законодательство, то есть насколько вообще реально, например, ну или, может быть, этого не требуется, поправьте меня, если я ошибаюсь, вот спросить мнение людей, как вы считаете, например, каким должен быть режим самоизоляции, что вам должны, например, там все скажут, пособие 10 тысяч рублей каждую неделю, не знаю, там, пусть моих детей няньки водят в детские сады и еще что-то, то есть насколько вообще реально здесь учесть мнение жителей страны, прежде чем эти понятия, ну, в определенной степени раскрывать и закреплять их именно так?
Ну, если делать вообще все правильно, да, то тут идет речь фактически о таком референдуме, это будет очень долго, сложно, дорогостояще. А так, на самом-то деле, когда любые вот эти новые законодательные инициативы появляются, там в любом случае собираются некие фокус-группы, то есть спрашиваются мнения предпринимателей. Вот сейчас же даже у нас ограничения, думаю, вводятся, не вводятся, но этот вопрос обсуждается на уровне бизнеса. Как он выживет, нет, в случае введения новых ограничений. Также здесь. Конечно, хорошо было бы, чтобы людей об этом спрашивали, но я думаю, это из области фантастики, чтобы прямо спросить огромное количество людей, чтобы была какая-то репрезентативная выборка.
Давайте тут... через портал госуслуг, что он у нас зря.
Давайте, вот, кстати, отличная идея. Я с вами согласен. Вот я бы тоже проголосовал.
Иван, я то есть из вышесказанного понял, что пандемия выявила низкую правосознательность граждан. Это так, да?
Я бы так не сказал. Она у нас всегда на одном уровне, на мой взгляд. Она не на низком, а на среднем. Но вот сейчас, где-то в последние лет 5 я наблюдаю, знаете, такой вот момент, если раньше исков в суды было не так много, то сейчас судятся практически все, начиная от бабушек, дедушек и заканчивая студентов. То есть как раз сейчас народ у нас идет не куда-то там решать вопрос, скажем, нетривиально, да, а идут прямиком в суд, либо пишут заявление в полицию. То есть, мне кажется, это главный показатель именно что роста правосознания общества.
Хорошо, как ее развивать?
Правосознание?
Да.
Я думаю, только на это нужно время. Время и все.
Она сама
можно, конечно, как... Безусловно, да. Так мы в жизни постоянно с этим сталкиваемся. Даже, вы знаете, вот вы едете на машине, вот у вас камера пришла, камера штраф. Что вы сделаете? Вы либо пойдете к юристу, либо откроете интернет и почитаете. Вы пошли в магазин, вас некорректно обслужили. Тоже два варианта есть. И потихонечку вот эта сама жизнь будет подталкивать нас к тому, чтобы правосознание повышалось.
Слушайте, но с другой стороны, не получим ли мы некую перезагруженность судов, вот, ну, если можно сказать, какими-то не особо серьезными мелкими делами, вот типа, например, того же штрафа, когда это можно было бы как-то иначе урегулировать, и отвлечем его от чего-то серьезного?
Конечно, конечно, это и сейчас наблюдается, когда у нас очень много... Но для этого ввели, допустим, то же самое, какое-то приказное производство, да, когда там, безусловно, основание для изыскания ваших требований, то есть вы можете не подавать исковое заявление, а пойти написать заявление о выдаче судебного приказа и потом унести его приставом. Также у нас вводится ряд упрощенных процедур, когда суммы небольшие, требования там небольшие, можно в упрощенном порядке что-то сделать. Я думаю, потихоньку все к этому пойдет.
А еще, знаете, вот по этим нововведениям всем хочется, наверное, какую-то простую схему понять. Вот, например, допустим, то есть, ну, мы же не мониторим все сайты там, того же Совета Федерации, высказывания Валентина Матвиенко. То есть вот мы живем, как можем, обычной жизнью. И что должно произойти? То есть если они там, где-то наверху, что-то изменили, что-то ввели, какова должна быть схема доведения этого до людей? То есть помимо того, что по новостям сегодня мы вот об этом услышали, то есть как-то должны все-таки людей проинформировать? Товарищ, теперь вот так, вот то-то, то-то, то-то.
Я считаю, что да. Вы же сегодня вот уже говорили о портале госуслуги. У нас большинство населения активного, оно имеет, да, вот доступ к госуслугам. У нас даже, вот знаете, приходят смски. Завтра штормовое предупреждение. Да, там, да. Вот, ожидайте грозу. Вот пускай будет правовая гроза, но пишет, что завтра вот у нас будет изменение законодательства в том-то. И краткая выжимка, либо ссылка, да, на какой-то государственный портал, где можно это прочитать. Кому надо, поймет. А и вот... потом никто не скажет, что я не знал, поэтому, соответственно, нарушил.
А вот у нас, кстати, очень часто, к сожалению, такое, что появляются какие-то изменения в каких-то нормативных, например, правовых актах, либо в каких-то законах. И почему-то, вот, может быть, вот ваше мнение хочется услышать, что нет какого-то такого человека, я не знаю, который переводится с законотворческого на человеческий, просто чтобы действительно человек получал в том же Телеграме, где угодно, смс-ки, рассылку, действительно там инфографика простая, доступная. То есть вот... С этим мы что можем сделать, чтобы все-таки нам объясняли? Ну, мы не обязаны разбираться во всех тонкостях.
Согласен с вами. Именно поэтому есть консультация у юристов.
Прекрасно мы подвели.
Ответ, да.
Слушайте, ну что, неужели без консультации юриста? Но это ведь платное у хороших специалистов.
Ну, тут, понимаете, это же на самом-то деле, наверное, не я должен на этот вопрос отвечать, а тот, кто эти законы издает, кто их публикует. Но я на самом деле согласен с тем, что надо разъяснять. Надо разъяснять обычно простым языком, потому что очень часто сами юристы, когда начинают читать какую-то норму, они не очень понимают, откуда это здесь появилось и что из этого следует. И следующий этап, вот после того, как эта норма юристам рассмотрена, это как раз поднятие какой-нибудь практики, да, судебной, либо соответственно, примеров из жизни, и мы приходим к какому-то ответу. А если человек не имеет такого опыта, конечно, он в этом может запутаться. Потому что там тоже самый административный кодекс, он довольно-таки такой громоздкий, и там очень много отсылок. Ну, поэтому я думаю, надо такую выжимку делать, выжимку краткую. Как вот даже у нас же было в начале оперштаб, да, у нас там в Пермском крае по коронавирусу. Там же довольно-таки информативно расписано, что, как, куда. Я вот только не помню, есть там, нет, конкретно по штрафам, и из-за чего они возникают. Вот этого я не помню. А было тогда неплохо сделать, что там с картинками. Вот ты вышел там без маски, что такое маска, почему она тебе должна быть, что тебе из-за этого грозит. Кратко написать, я думаю, будет понятно даже ребенку.